Серж Винтеркей. Искусство выживания. Третья книга цикла «Рубеж». Текст читает Сергей Уделов. Глава первая. Эвакуация. Смерть одного из их группы явно привела обоих бойцов в ярость. Они обрушились на горилоидов еще стремительнее, чем до этого. С каким-то исступлением. Но это не означало, что они перестали заботиться о своей безопасности. Перекаты по-прежнему использовали, уходя с направления атаки монстров. Это было невероятно красиво. Танец смерти двух небольших бойцов на фоне огромных горилоидов. Но, наконец, подоспели и мы.
«В сторону!» — крикнул Борис, прицеливаясь в ближайшего монстра.
Девушка и мужчина с дубинками тут же отпрыгнули от горилоида в сторону, не проявив ни малейшего удивления. Как будто давно нас заметили. Борис стрелял наверняка, замерев на мгновение перед выстрелом и тщательно прицелившись. Часть лба и левый глаз монстра испарились, попав в поток плазмы, и он без звука рухнул на землю, глухо ударившись затылком о пол. Дядя не стрелял. Дробовик есть дробовик. И выстрел в монстра, рядом с которым есть люди, может закончиться очень неприятными последствиями. Я надеялся, что оставшийся в живых горилоид окажет любезность отойти в сторону и дать себя пристрелить, но это в его планы не входило. Взревев, он снова рванул в атаку на бойцов с дубинками. «Девчонка?» Я отчетливо увидел, что она азиатка. И очень красивая азиатка, надо сказать. Скользнув под его правой лапой, которой он собирался размозжить ей голову, врезала с оттяжкой своей дубиной ему прямо в ухо с такой силой, что монстр пошатнулся и взревел. Тут же ему во второе ухо залепил своей дубиной мужик. Как я теперь видел, тоже азиат. Значительно старше девчонки. Что вызвало у меня какое-то облегчение. Я что, вот так за секунду влюбился и смотрю теперь на всех, как на потенциальных конкурентов? От второго удара монстр рухнул навзничь, уже не издав ни звука. Явно оглушенный. И оба бойца набросились на него со своими дубинами, не слушая наше предложение отойти подальше, чтобы мы прикончили монстра из огнестрела. Встав с двух сторон, они так яростно стали лупить монстра по голове дубинками с хэканьем, что за несколько секунд размозжили ему череп в хлам. А я за эти же секунды наконец понял, откуда взялись эти странные дубинки. В 15 метрах от нас, в небольшом кафе, один из столов был перевернут, и из столешницы торчала сиротливо лишь одна серебристая ножка. «Офигеть! Они забивают горилоидов ножками от стола! Да кто они такие?»
«Спасибо!»
— сказал мужик и поклонился церемонно точь-точь наш сенсей на занятиях карате. Я инстинктивно поклонился в той же манере в ответ. Вбитые за 3 года рефлексы не уберешь. И он посмотрел на меня с интересом.
«Помогите!» — тяжело дыша сказала девчонка. «Годзиллы ранили мою маму. У меня есть навык лечения, но он не прокачан. Может быть, у вас есть лекарь или конфигураторы на прокачку навыков? Я готова поменять конфигураторы на любые другие трофеи».
Я сразу почти не понял, что сказала девчонка. Просто тупо утонул в ее огромных глазищах. Прокрутил быстро в голове сказанное, осознал и ответил. «Сейчас проверим. Борис, дядя, есть у кого конфигураторы? Я сам сейчас тоже проверю». Вытащил из кармана те трофеи, что не успел усвоить раньше. Девчонка тем временем уже метнулась к своей матери и приложила руки ей к груди. Конфигуратора в кармане не нашлось. «Нет, ничего?» — спросил у дяди и Бориса. Те, осмотрев свои трофеи, тоже отрицательно покачали головой.
«По-моему, у Сергея было два», — сказал Борис. «Если он их на обмен не выставил».
Азиат, тоже ставший на колени рядом с женщиной, смотревший с надеждой на наши поиски, заметно расстроился. «А что за ранение?» — спросил я девчонку, подойдя.
«Годзилла отбросил ее ударом об стену. По диагностике моего навыка сломаны 3 ребра, сотрясение мозга средней тяжести, вдавлена кость в мозг, трещина в ключице. Мама пока без сознания. Мне пишут, что нужно прокачать мой навык до уровня профессионал, чтобы все это вылечить. Но такого уровня навыка нет и у нашего сенсея»,
— четко ответила она.
«Вау!» — подумал я. «Да у девчонки и сенсей в компании есть». «Просто обалдеть! Загадочная красотка-азиатка с сенсеем в придачу на фоне разрушающейся цивилизации. Если что и могло меня примирить с произошедшим, так это такая встреча». «Давайте тогда лучше к нам в гости», — сказал я. «Мы вчера прокачали до уровня мастера огромный стационарный медкомплекс. А это на 1 уровень больше, чем профессионал. Лечит абсолютно все. Надо только найти машину, и отсюда домчимся 50 минут. Правда, дядя?» Я повернулся к своим. Тетя улыбнулась по-доброму. Дядя опустил голову. Выглядело это так, как будто он прячет усмешку. Борис потрепал меня по плечу.
«Да, конечно. Давай возьмем тот стол и используем его как носилки».
Он показал на столешницу с сиротливо торчащей ножкой. «Если, конечно, вы не против», — обратился я к девушке и мужику. И спохватился. «Я Семен. Это мои дядя и тетя, Виктор и Мария. Мой друг Борис и мой двоюродный дед. Мы его с Марией тут встречали».
«Юрико. Можно Ютя», — ответила девчонка. «Это мой папа, Сатору Тайода, и мама Нацуки Итано. Папа, мы согласимся?»
«Спасибо, это очень щедрое предложение», — ответил Сатору.
И тут я наконец заметил, как он похож на свою дочь.
«Мы можем попытаться добраться до нашей машины, она мощная и стоит в самом начале стоянки. Но понадобится еще одна».
«Наша машина в глубине стоянки, ее забрать будет сложно», — ответил я. «Давайте пройдем через служебную стоянку и попытаемся найти какой-нибудь грузовик с ключами. Раненую положим в него, в кузов. На грузовике доберемся до вашей машины и погоним дальше на 2. Борис, посмотри карту, как нам лучше туда попасть». Во время небольшой паузы, пока Борис копался в смартфоне, я еще раз восхищенно, но стараясь откровенно не пялиться, осмотрел Юрико. Вот это девчонка. Ножкой от стола сломать ногу одному из горилоидов и размозжить голову второму. У нее явно какая-то спецподготовка. Идею Бориса поддержали. Оставшуюся ножку из столика вывинтили, поднесли столешницу и аккуратно переложили женщину на нее. Она при этом застонала, но в себя не пришла. Отец Юрико и я подхватили столешницу с 2 сторон, я оказался в изголовье и понесли. Девушка пошла рядом со мной, взяв у отца ножку от стола. Тетя с дедом пошли сзади, Борис и дядя метрах в 5 перед нами. Перед уходом произошла маленькая заминка. Юрико отбежала в сторону, нашла оторванную горилоидом голову своего соратника и аккуратно приложила ее к шее. А затем догнала нас. «Кем был этот человек для тебя?» — спросил я, пораженный тем, как естественно она это сделала. Никаких писков, визгов или боязни взять оторванную голову в руки.
«Виктор, наш боевой товарищ», — вздохнула девушка. «Очень хороший человек. И в кендо многого добился. Я об его уровне могла только мечтать. А теперь и бигли осиротели».
«Бигли? Осиротели?» Не понял я, но пока спросил о том, что меня волновало больше. «Почему он так хорошо дрался, а потом внезапно остановился и погиб?»
«Нелепая случайность», — горестно вздохнула девушка. Убив того Годзиллу, он выполнил норму для принятия в игру и отправился на испытание. А это значит, что на минуту он тут на Земле абсолютно беззащитен. Когда я так попала на испытание, товарищи меня защитили, а я вот не справилась.
«Не казни себя, Ютиан», — вмешался в разговор ее отец. «Просто несчастливое совпадение. Под рукой не оказалось катан, а противник очень сильный. Большего и Виктор бы для нас в такой ситуации не смог бы сделать. Это судьба. Мы будем помнить о нашем товарище и обязательно вернемся за его телом, чтобы достойно похоронить. Вот только твою маму подлечим».
«Да с этим проблем не будет, у нас очень мощный лечебный комплекс. Сами увидите», — сказал я, пытаясь успокоить расстроенную девушку. «Главное — добраться быстрее до базы».
«Можно на «ты», — сказала Юрико. «Мне так привычнее будет. Спасибо еще раз за помощь».
«Иначе мы не могли бы поступить», — ответил я.
«Стоп», — сказал Борис. «Впереди два ската на трупах. Лучше их грохнуть, чем рисковать, что они на нас налетят, когда будем проходить мимо.
Начните с ближайшего и отступайте к нам», — предложил я ему. «Если второй сагрится, пока долетит, вы уже успеете перезарядиться».
«Да, так и сделаем», — согласился он.
Борис и дядя отправились вперед. Я показал отцу девушки, что надо положить пока столешницу на пол. «Наша помощь нужна?» — спросил тот.
«Нет, вы оставайтесь здесь, мы с тетей подстрахуем товарищей своими ружьями», — объяснил я. Я и тетя двинулись в нескольких шагах за Борисом и дядей. Двигались мы все четверо максимально плавно. Задача была подобраться поближе на дальность выстрела из дробовика и плазменного излучателя, не спугнув скатов. По неподвижной мишени стрелять всяко удобнее. Получилось. Приблизившись на 20 метров к ближайшему скату, дядя и Борис синхронно прицелились и выстрелили. Два попадания, оглушительный свист подраненного ската. Он взвился было в воздух, но тут же просел и рухнул обратно на труп. А второй скат, конечно, тут же полетел в нашу сторону с вполне понятными намерениями. Мы с тетей выстрелили в него, пока дядя и Борис отступали к нам. Я не попал, в отличие от тети, но это уже не имело значения. Главное, что пока скат до нас долетел, Борис и дядя перезарядились и подстрелили его. Пока они остались добивать скатов, я закинул снайперку за спину и вернулся к импровизированным носилкам. Обнаружил, что Сатору вместе с дочерью стоят с дубинками в руках, охраняя носилки. «Путь расчищен, идем дальше», — сказал я от души, надеясь, что они не заметили, что я единственный из всех промазал по скату. Вроде обошлось. Подхватили носилки и двинулись дальше. Когда проходили мимо трупов, с которых взлетели скаты, спросил Бориса. «Кладки выжгли?»
«Забыли», — ответил он, и мы подождали, пока он выжжет кладки плазмы на обоих трупах.
«Что за кладки?» — спросила меня японка.
«Мы обнаружили, что скаты откладывают на трупах людей что-то прозрачное. Пока что решили, что это они так размножаются. И мы не хотим, чтобы их тут развелось слишком много, поэтому стараемся уничтожать кладки».
«Правильно», — сказала Юрико. «Мы их называем медузами. Это очень грозный противник. Более серьезный, чем Годзиллы».
«Годзиллы, я так понял, это те, кого мы называем горилоидами, эти мохнатые твари».
«Да, верно. Но самые страшные — трифиды. Они подчиняют себе разум, и человек идет как скот на убой. Мы из-за них потеряли члена отряда, Ивана Денисовича».
«Двойственная ситуация. Юрико, рассказав нам про вид монстров, что мы не знали, только что лишила нас бонуса от системы, в том случае, если мы его встретим и убьем. Но то, что она говорила...»
«А как он выглядит и как ему можно противостоять?» — забеспокоился дядя.
Вроде и прилично впереди шел, но как-то вышло так, что на мгновение стих, царивший на территории аэропорта шум, и он услышал рассказ девушки.
«Как высокая палка. Потому мы так его и назвали. Подманивает тебя и выгрызает мозг. Когда мы чудом выжили при встрече с ним, у меня и Виктора...»
Японка сделала паузу и глубоко вздохнула.
«Добавился плюс один пункт к силе воли. Мы сделали вывод, что надо прокачивать силу воли, и стали выставлять лота на ее покупку. Знаете, их очень легко наменять, их никто не ценит».
«Знаю ли я? Да мы сами выставили кучу лотов с этим зарядом на обмен, считая его бесполезным».
«Спасибо, это очень ценная информация», — сказал я. «Кажется, у нас только что появился новый, очень важный пункт для выставления лотов на рынок».
«Стоп», — сказал Борис, — «перейдет ряд горилоидов».
Через секунду мы тоже их увидели. Три горилоида внезапно вышли со стороны окон с парковки в 200 метрах впереди нас и сейчас уставились на нас. А мы, замерев на них. Схватки с ними я не опасался. Пусть только подойдут поближе, и мы разделаем их на фарш. То ли горилоиды почувствовали это, то ли со стороны летного поля слишком соблазнительно пахли обгорелые трупы. Но они через несколько секунд стронулись с места и побежали в сторону гейта. Смотрелось это дико. Не дать не взять опаздывающие на самолет предельно странные пассажиры.
«Идем дальше, но мимо того гейта проходим с максимальной осторожностью», — сказал Борис. «С них станется устроить засаду».
«Сколько отсюда до служебной парковки?» — спросил я Бориса.
«Еще около 300 метров пройдем, затем выйдем из аэропорта на открытое пространство, повернем налево, пройдем пару больших зданий и окажемся прямо на ней», — ответил тот.
Эти 300 метров мы больше не разговаривали. Засады у гейта, в которой убежали горилоиды, не оказалось. А еще через 200 метров, во время которых нас никто не потревожил, мы добрались и до служебной парковки. Я аж присвистнул, увидев стройные ряды десятков самых разнообразных машин, нужных для обслуживания огромного хозяйства Домодедово.
«Аэродромный автобус снова брать не будем. Он в наших лесах застрянет, едва съедем с асфальта», — сказал Борис. «Надо проверить все подходящие грузовики».
«Я сам схожу, а вы будьте готовы прикрывать», — сказал я, опуская носилки на бетон. Я сразу решил, что надо брать пожарную машину. Клиренс высокий, двигатель мощный, можно насобачиться разгонять монстров из пожарного шланга водой при необходимости. Плюс наверняка есть всякие полезные вещи внутри, наподобие топоров с длинной ручкой. Может, японцы захотят взять их вместо ножек от стола. Три машины стояли рядышком, я направился к ближайшей. Одно дуло насоса торчало прямо над крышей, еще одно на капоте. Похоже, что на этой пожарной машине можно и ехать, и поливать водой, что или кого хочешь, прямо из кабины. Надписи спереди «Сайдес», «Эктрос» и «Виби» сказали мне только, что машины эти явно импортные. Перед тем, как подходить совсем близко, лег на асфальт, благо испортить мою одежду было уже невозможно, и тщательно осмотрел, нет ли чего лишнего под машинами. Ни скатов, ни массивных рыжих лап, притаившихся в засаде горилоидов, там не оказалось. Вроде безопасно. Как и рассчитывал, кабина ближайшей машины оказалась открытой. Но вот ключей нигде не оказалось, да и бак был заполнен только наполовину. Залез в кабину следующий. Выбор тачек неплохой. Можно и попривередничать. Вот вторая тачка оказалась способной удовлетворить мои капризы и запросы. Ключ оказался под солнечным козырьком. Бак заполнен на 2/3, да и машина выглядела как-то поновее и более ухоженной. Завел машину, развернулся и подъехал к нашей увеличившейся компании. Быстро открыли салон, в котором оказалось полно места, включая удобные боковые сиденья. И загрузили маму Ерико внутрь, положив столешницу на пол между сиденьями. Ерико пошла за ней как единственный лекарь. К ней присоединились и все остальные, кроме ее отца, который оказался единственным из нашей группы, кто сел рядом со мной в кабине. Я уж было испугался, что он начнет меня стращать по поводу своей дочки, мол, не вздумай подкатывать к ней. Но он всего лишь сказал: «Покажу нашу машину, как подберемся поближе к ней». Я кивнул и поехал. Карту я помнил. Надо проехать до грузового терминала, там можно выехать через КПП со служебной парковки на пассажирскую. Причем как раз туда, куда нам и надо, на ее начало. С нее уже на А-105, а через метров 300 можно и развернуться в сторону нашей лесной обители, если все будет хорошо. Проехали сотни метров, и навстречу нам из переулка выскочил горилоид. Соблазн был большой, но я, вздохнув, аккуратно его объехал. Японец внимательно посмотрел на меня. Я счел нужным объясниться. И хочется, конечно, но побоялся потревожить раненую в кузове. «Спасибо, Семен Доси», — сказал японец. «Черт! И вот что означает это Доси? Но, судя по ситуации, это явно что-то положительное». Поэтому я улыбнулся и кивнул. До КПП добрались без приключений. Я был готов при необходимости таранить шлагбаум, но, видимо, не я первый после атаки монстров выезжал с этой стоянки. Шлагбаум уже благополучно снесли, вырвав с корнем. Ну, так оно и лучше и для нашей новой машины, и для раненой пассажирки. «Вон там наша машина», показал японец пальцем на стоянку. И действительно, как он и говорил, большая черная тачка с высоким клиренсом и красными номерами стояла у самого выезда с парковки. Я смог даже рассмотреть часть цифр на номере — 005 и букву «Д». «Машина из дипмиссии?» — удивился я.
«Я работал заместителем посла Японии», — ответил японец. «Еще несколько дней назад».
«Вот тебе и на! Надо же, в какой компании я внезапно оказался! Да Ерико, оказывается, дочка высокопоставленного дипломата. Вот почему они с отцом полны сюрпризов в использовании ножек от столов в качестве смертоносного оружия. Как-то наш тренер по карате рассказывал, что элита в Японии очень требовательно относится к воспитанию своего потомства, и боевые искусства считаются непременным элементом для выработки дисциплины и закалки духа. Машины в этой части парковки выглядели нетронутыми. Непосредственного проезда для огромной пожарной машины не было, поэтому я притормозил рядом со стоянкой. «Борис, дядя, проводите господина Сатору до его машины. Я посигналю, если увижу вдруг какую опасность».
«Давайте просто Сатору, без господина», — попросил японец, выходя.
«Договорились», — сказал я.